Wir loben dich, Herr.
Господь, мы славим Тебя,
что Ты
хочешь будить нас. Ты тот, кто открывает нам глаза и показывает, что на Твоем сердце. Говори к нам Слово Твое. Мы открыты для Тебя, мы хотим все получить от Тебя. Отец, мы просим Тебя, дай нам больше Духа Твоего. Аминь.
Я, Father, Amen. Ja, wir haben ein wunderbares Thema an dieser Konferenz.
У нас очень прекрасная тема на этой конференции.
Es soll durch meinen Geist
geschehen. Это цитата, которая,
ich finde, das
которая говорится, это должно Духом моим происходить.
Das ganze Bild,
все свершится Духом моим.
Zu dieser Aussage,
и весь вся картина, которая относится к этому слову, которое говорит сам Бог, она меня очень касается снова и снова. Я не могу это нарисовать перед вами, но я надеюсь, что вы сможете представить то, что Господь показывает. Захария видит светильник. Самое первое, что он видит, это светильник полностью из золота. Можно я вас спрошу? Что, чем является этот светильник, этот золотой светильник? Если мы читаем это, я сразу, ну, у меня лично сразу появляется параллель с Откровением
20:22.
А, первая глава. Или, да, первая глава. Да, это первая глава, 20 стих. Это «Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». То есть светильник — это церковь, церковь из золота, а золото, оно показывает природу Божью. И светильник должен светить во тьме. Слово Божье нам конкретно показывает, что весь мир находится во тьме. Он не знает Бога и не видит Его. Он отдалился от Бога. Но Бог посадил, поставил церковь в каждой местности для того, чтобы она была как светильник для людей, чтобы они видели, какой Бог. Для этого, так он такое его предназначение для церкви. И также и в Захарии мы читаем, что Дом Божий в Иерусалиме — это преобраз церкви, которую Господь строил в Новом Завете. Так мы видим, что Он, например, в Старом Завете Он говорил, вот «Мой дом, там будет жить Моя слава, и там они увидят Меня». И во время Захарии этот дом должен был быть построен снова. Мы видим, что в то время было очень много врагов, которые хотели отвлечь израильский народ и пытаться помешать им снова построить дом Божий. И многие иудеи не имели дерзновения возобновить, построить Дом Божий. И поэтому Господь говорит через Захарию и говорит, «Я хочу иметь этот дом, дом мой». Даже пророк должен был быть, проснуться, и Бог касался его и показал ему, что «Я не делаю это человеческой силой или возможностью». Вы чувствуете себя так немощными, вы думаете, что враги слишком сильные, у вас нет выхода, не получится это. Но Господь говорит, это не случится силою человеческую, все совершу Духом Моим. И следующий стих показывает нам, что ты, большая гора,
Der Geist überwindet jede Sache. Und
Господь Духом Своим побеждает каждую гору, каждую проблему. И этот образ, который показывает Господь через Захария, это не только светильник, это то, что мы видим, но Он показывает нам всю систему, или как он сделан, чтобы исполнять функцию. Например, то, что этот светильник, он должен был иметь масло. А масло, мы знаем, что это образ Духа Святого. Может быть, Захарий, или мы не можем понять, почему здесь дерево для масла, или вот это масло, и как это, ну, для чего оно? И когда его спрашивают, ты понял это? Он говорит, нет. Слава Господу, Бог помог ему. И он сказал, да, это случится Духом Моим. Совершится Духом Моим. Я показываю тебе, все это свершится Духом Моим. Этот образ показывает нам, насколько важен и нужен нам Дух для того, чтобы светильник горел. Если нет масла в светильнике, он может прекрасно стоять, но не будет никакого света от него. Единственное, что помогает светильнику светить, это масло, это Дух. Духовное масло – это Дух. Достаточно один раз залить масло, и тогда оно всегда будет гореть, вот этот светильник. Как часто нужно пополнять и наливать масло в светильник в Старом Завете? В Скинии тоже был такой светильник. Как часто нужно было наливать масло? Каждый день. Мы видим даже в этом образе, что постоянно было обеспечение маслом. Не было никакого перерыва. Там источник масла — это сам Господь, Он, Его царственное священство, Его служение. И тоже чаша. И очень много трубочек. Для каждой лампочки, свечки, лампочки была трубочка. Можно подумать, зачем так много трубочек? Ну, было бы достаточно одну трубочку и все. Я вот инженер в машинопроизводстве, и у нас такой закон. Самое простое решение, самое лучшее. Или по 7 трубочек было, да, на одну лампочку. Вот Ханс Дитер тоже вот у нас инструктор или инженер. Вот мы бы, наверное, решили, подумали, одну лампочку достаточно, зачем по 7? Нужно экономить. Это было почти 50 трубочек для масла. Но что же это обозначает? Что же это должно нам показать? Господь нуждается в сосудах, через которые Он может переплывать. Нужно много сосудов. Каждый из нас является этой трубочкой. Каждый из нас является этим сосудом, который должен отдавать себя для того, чтобы Дух переплывал в светильник. И слава Богу, Бог не поставил, не назначил одного человека как одну трубу. Это закон от дьявола, который он приводит через религию. Там только один пастор, который дает слово, делится духом, и все получают слово Божие. Нет, это не путь Божий. Путь Божий — это все, потому что 7 — это число полноты. В Слове Божьем написано, что мы все получили Духа для того, чтобы на созидание всего тела каждый из нас получил этого Духа. И то, что меня тоже касается в этом образе, цель — это направление на Духа. Мы часто думаем, что же делает Дух? Хорошо переживать Духа, Он освобождает меня, Он дает мне радость. Я наслаждаюсь этим, это же прекрасно. Он оживляет меня, но Дух имеет цель. Он действует для светильника. Это так ясно. Если мы хотим много переживать Духа, нам нужно тоже направлять себя на свидетельство Господне на этой земле. Если мы посвящаемся для этого, тогда мы очень много будем переживать переплыва Духа Святого. Если для нас светильник для Господа не важен, и если мы просто переживаем Духа для того, чтобы себя лучше в нашей жизни чувствовать себя, тогда мы поймем, что тогда не будет много и Духа, и немного переплыва Его. Дух для светильника, для свидетельства Господнего на этой земле. Ты видишь это? Ты понимаешь это? Господь Иисус, Он должен нас разбудить от нашего сна, чтобы мы увидели это, чтобы это было откровение личное для каждого из нас. Я очень надеюсь, что это не будет только новым знанием и просто записочка в наших конспектах. Я читаю это снова и снова, но если Господь напишет это в наши сердца, тогда это будет впечатление для нас, чтобы посвятиться для Его светильника, для Его свидетельства. И мы, чтобы мы хотели быть этими сосудами для Его свидетельства, для Его церкви. Этот образ, который мы видим в Захарии, 4 главе, но этот образ вообще-то показан в целой Библии. Если мы однажды это откроем для себя, тогда мы увидим на каждом угле, каждом отрывке Библии это показано. И
в
последнее время мы много говорили, или даже вчера мы говорили о описании Павла к римлянам, например, 8 глава, там, где говорится прекрасное слово, как Дух действует, как Он нас освобождает от закона смерти и греха, чтобы мы могли жить в новой сфере, не в своих усилиях держать заповеди, быть хорошим человеком, быть богобоязненным человеком. Но это новая сфера, и это очень прекрасная глава. И для этого нужно преображаться в образ Божий, в Его реальность. Кто хочет этого? Поднимите руку. Поднимите руку. Для этого нужно решение. Я хочу. Аминь. Но есть что-то написано еще перед 8 главой. Это, к сожалению, не та глава, с которой начинается это послание, и еще есть дальше, что написано в послании этом. Это даже не середина. Ну, есть тоже написано то, что нам нужно переживать для того, чтобы жить в реальности этого обетования Божьего. И тоже после этого написана цель для чего. На самом деле это очень драгоценное послание. Это не самое первое послание в Новом Завете, потому что это самое первое, извините, я перепутал. Это то, что Господь показывает, что основное, что нужно. У Павла очень большое желание показать им эту благую весть, которую Господь показал нам. И он кратко написал это в этом Писании. И он это очень понятно написал, конкретно, какой же путь, как Бог может прийти к своей цели. Я, к сожалению, у меня нет времени показать это в деталях, но я хочу показать пару основных вещей, которые нужны для этого. Павел начинает с первой главы в послании к римлянам такие основные вещи, вернее, в третьей главе, римлян, третья глава, десятый стих, там написано, как написано, нет праведного ни одного. Это очень основная, базовая истина, которую мы знаем. Никто из нас не праведен сам из себя перед Богом, ни один. Мы, может быть, можем подумать, мы хорошие люди, я вот не такой плохой, как вот этот другой человек, но у Бога другой суд. Он показывает, что нет ни одного праведного. И мы должны познать, что мы полностью не способны быть для того, что Бог запланировал. Мы не можем полагаться на себя. Ничего из нас, даже какая-то хорошая сторона из нас, она не нужна для Господа. Даже иудей, он говорит, вы, иудеи, греки, и мы тоже не способны. Вот этот суд Божий, никто, он покажет, что никто из нас не может исполнить Божий план. И для этого нам нужно познать этого. И тогда, когда мы познаем это, тогда Бог может начинать действовать в нас. И тогда мы сдаемся и говорим, Господи, как же? И дальше, в следующей главе, Господь показывает прекрасно, что это происходит верою. Нам не нужно много для этого делать. Мы просто веруем. Веруем в то, что Господь сделал и исполнил. И мы это принимаем. Слово «вера» обозначает на самом деле принимать. Тот, кто верует, тот получает. Это прекрасно иметь такое отношение в сердце или направление. Если я хочу содействовать с планом Божьим, мне нужно просто веровать. Когда люди приходили к Иисусу, они говорили, что нам нужно делать, чтобы действовать, делать дела Божьи? Что нам делать, чтобы сотрудничать? Иисус, мы просто поражены Тобой. Ты такой прекрасный, что нам нужно делать? Он говорит, вот дело, которое нужно делать, это веровать в того, кого Отец послал. Через веру мы перемещаемся в Него. Тренироваться в вере, нашей вере, это первый шаг. И в Римлянам, 5 глава, написано, что верою у нас есть 2 стих, через которого верою получили мы доступ. У нас есть доступ к той благодати. В 6 главе он дальше показывает еще один пункт. Мы знаем это спасение. Да, мы веруем в Иисуса Христа, и мы получаем Его Духа. И что же следующий шаг? Это крещение. Слава Господу за брата, который сделал этот шаг сегодня утром. Аллилуйя, очень рад. Сегодня утром, к сожалению, не мог быть на этом крещении. Но я тоже сейчас услышал, что еще и сестра одна приняла крещение. Слава Богу! Павел показывает нам в послании к Римлян 6 главе, что это очень важный шаг. Это не просто что-то, что мы получаем, это мы откладываем что-то, мы снимаем что-то, это оставляем этого нашего старого человека. Он погреблен, он не нужен для Господа, он всегда является даже преградой для Господа. Если мы не уберем его, не погребем его, тогда дух не сможет нормально развиваться. Потому что перед нашим спасением мы жили нашим старым человеком. Потому что все, что в наших мыслях есть, оно все в старом человеке, это все старое и ненужное для Господа. Даже наши чувства в старом человеке. И Господь приходит и дает нам в духе новую жизнь. Я могу сказать, о, хорошо, я еще это могу взять, но, к сожалению, нет места для этой жизни. Поэтому старое нужно выбрасывать. Старого нужно выкинуть. Все старое должно уничтожиться, убрать это нужно. Все, что не из Христа, нужно убрать. Как Павел говорил, все это ссор для меня. Я познал Христа, даже моя религиозность, мое идеальное следование за законом, это все ссор, это мусор, мне не нужно этого. Я хочу жить Духом, я хочу познать полноту этой жизни. И он говорит, я даже не познал это до конца, но я хочу до конца познать это. Он попробовал это, и он хотел иметь полностью эту жизнь. Но то, что мешает нам познать, получить в эту новую жизнь, это старая наша жизнь, которая в некоторых сферах для нас еще драгоценная. Некоторые вещи мы понимаем, о, это плохо, но Богу иногда тяжело помочь нам отказаться от всего старого. И это мешает нам продвигаться вперед, даже если у нас есть Дух, даже если мы сделали этот шаг крещения. Через крещение мы в реальности приняли эту истину. Но очень важно каждый день принимать, так же, как и мы пьем и кушаем в Духе, также нам нужно научиться откладывать, снимать старого человека. Господь говорит, нам нужно отрекаться нашего эго, нашего «я». Если ты живешь в своем старом человеке, в своем «я», в своем эго, тогда ты поймешь, что это не получается. Это будет мешать тебе следовать за Господом. И это тоже истина, которую нам нужно познать. И послание к римлянам показывает нам тоже. Он показывает нам, что истина в том, что мы погребли нашего старого ветхого человека, но в 12 главе он показывает, что нам не нужно давать греху царствовать нас, это вернее, в 6 главе, 12 стихе, что мы не должны отдавать наши члены нашего тела греху, мы не должны повиноваться ему, его похотях. Он показывает нам, Господь показывает нам наши ежедневные тренировку или опыт наш, да, чтобы мы не отдавали наши тела греху, но Господу, Духу Его, и следовать за Ним. И поэтому вопрос в том, кому ты повинуешься. В 16 стихе он говорит, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Вопрос в том, повинуюсь ли я греху, моему грешному смертному телу и его похотям, или повинуюсь я Духу, который тоже во мне, который говорит ко мне, приди ко мне, обращайся ко мне, я хочу сделать что-то с тобою. Следуем ли мы новой жизни, которую мы получили, или даем место нашей старой жизни? Может быть, мы думаем, я хочу сегодня по-старому пожить. «О, Господь Иисус, это нехорошо, но, к сожалению, иногда у нас так случается. На конференции, да, я в духе, я тренирую своего духа, это так прекрасно с братьями и сестрами, в радости петь песню, но я вот лично, у меня всегда она, сердце переполняется радостью, это наслаждение. Но есть моменты в жизни, когда я замечаю, что не так легко. Повиноваться духу, его ветру. И иногда бывает очень тихий голос Господа и очень много трудностей. И Господь говорит: послушай меня. И тогда у меня вопрос: кого я слушаю? К какому голосу прислушиваюсь? Моему я, вот брат Миха, Михаил свидетельствовал об этом. Так, извини, что я тебя привожу как пример, но я не думаю, что среди нас есть человек, который никогда не переживал это. Я думаю, что все мы переживаем, что иногда бывают моменты, когда вот наступает момент, когда мы говорим: «Я вот хочу вот так вот и все». У нас есть преграды, помехи. Но нам важно говорить: «Я все равно решаю повиноваться Духу, Господу». Потому что если я повинуюсь Господу, тогда я пожинаю жизнь. А если я повинуюсь греху, своему греховному телу, тогда я пожинаю смерть. Поэтому очень важно. Мы видим, что Павел даже в начале и в конце написал, я хочу прочитать эти стихи, это послание к римлянам, 1 глава, 5 стих, там написано: через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. И в 16 главе, 26
стих,
он перепутал стихи, к сожалению, извините, братья и сестры, что, ну, тот же самый стих, что мы все должны послушание веры призывать народы. Мы должны решать, наше решение должно быть послушными Духу, потому что вера — это открытие, это трубочки сверху, мы принимаем Духа, а послушение — это трубочка, откровение в трубочке снизу, чтобы Дух смог переплывать через нас. Это так на собрании, это в нашей семейной жизни, в каждой ситуации по-новому, но в каждой ситуации мы можем переживать это и давать место — это послушание веры. Тогда Павел показывает очень прекрасный принцип. Это не происходит через религиозное, законное послушание. Это совсем другое послушание. Можно перепутать, мы можем подумать. Есть очень много людей послушных, они слушают, они полностью исполняют закон, все, что написано буквой. Но мы послушны чему-то другому, мы послушны Духу. Поэтому он написал Римлянам 7 главу и 6 стих. Там написано:
«Теперь мы
Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Мы получили жизнь, которой мы хотим следовать, и это дает нам плод. Если мы следуем за законом, мы в тюрьме, мы находимся в этой колбе, как мы уже вчера говорили. Но если мы следуем Духу, верою, мы доверяем Ему, у нас отношения развиваются с Ним. Это не какой-то сильный закон, но у меня доверие Господу, я доверяю Ему, и это создает во мне жизнь. И послание к римлянам показывает нам, если мы переживаем Духа, то это переходит в созидание тела. В 9 главе, в 11 стихе, там говорится о израильском народе. И мы видим даже в следующих главах, что это все не просто для нашей личной жизни, но все дары Духа для того, чтобы созидалось тело. И этот образ настолько ясен, четкий. Вы видите это? О, Господь, покажи всем нам это. Этот пункт для нас очень важен. Есть еще следующий образ в Писании. Он показывает нас опыт народа Божьего. Я хочу показать вам карту, вот здесь нарисовать их путь, как они прошли. Это не полностью один в один масштаб по размерам, но так приблизительно. Это карта. Это должна быть карта. Представьте себе, что это карта. Это Египет. Это пустыня. А здесь земля обетованная, которую Господь, Бог, обетовал, пообещал народу Божьему. А здесь мы видим это рабство мира. Это момент, когда мы были перед нашим спасением в мире, и этот образ настолько четкий, тогда ты понимаешь, когда тебе это откровение будет в этом слове, тогда ты подумаешь, поймешь, что никто из людей не может представить себе и лучше показать один в один, какой путь Бог имеет для нас в реальности сегодня. И этот образ должен помочь нам увидеть это. Господь провел свой народ из Египта, вывел через и провел через Красное море. Что показывает Червоное, Красное море? Это показывает нам крещение. Я напишу здесь крещение. Это шаг крещения. Слава Господу за всех братьев и сестер, которые сделали этот шаг. Но через этот шаг Господь освободил нас полностью от царствования, от сферы дьявола. Но после этого израильский народ не был полон сразу в земле обетованной. Господь им пообещал, Бог пообещал, что Он приведет их в землю, в которой течет молоко и мед. Но когда они прошли через море, они увидели, что они в пустыне. А где же молоко? Где же мед? Где, там даже воды недостаточно. Это был их первый опыт в пустыне. Сразу после крещения, я хочу сказать, братья и сестры, те, которые сделали этот шаг, не ждите долго. Вы увидите, наступает опыт, когда ты идешь по пустыне и не находишь воды. Ты начинаешь думать, о, ты же начал следовать за Господом, ты весь в эйфории и в радости думаешь, о, ты уже в земле обетованной, а Бог приводит тебя в такую землю, где нет, или в место, где нету ни воды, ни еды. И ты думаешь, о, все, я сейчас умру из жажды. Почему Бог допускает такое? Я думаю, что это опыт, который мы все христиане уже пережили, что Бог допускает нам эти переживания, опыт пустыни, где мы на самом деле будем испытаны, и мы, может быть, в нашем страдании начинаем думать, о, может быть, нам нужно вернуться, может быть, это было неправильно, что я вот отдал свою жизнь Господу. Мне кажется, что я чувствую себя еще хуже, чем раньше. Это было испытание. И для чего же Бог допустил это? Он хотел сотворить в народе, создать в них, сотворить послушание. Они, для нас очень важно в этой ситуации не начинать нарекать или говорить, что же случилось, это же нехорошо, почему, и задавать много вопросов. Очень важно доверять живому Богу, которому мы следуем. У нас нету выхода. Господи, какой выход твой? Где же ты, Боже? Я нуждаюсь в тебе. И в этом выход. У Моисея было это послушание, доверие Богу. Все роптали, говорили, что нам делать. Но Бог показал выход Моисею. Он показал и сказал, брось дерево в землю, кусок дерева в горькую воду, и она станет сладкой. И он именно так сделал. Конечно, для него это было непонятно, что же может изменить, но он послушал и бросил в воду это дерево, кусок дерева, и слава Богу, все получили жизнь, все получили воду. И, к сожалению, нам очень много нужно времени, чтобы наконец научиться этому. Вот наш опыт. К сожалению, израильский народ очень много кругов намотал вот здесь, в пустыне. И Господь показывает в послании к евреям, Он говорит, 40 лет я показывал им мои дела, а они не познали меня. И все еще их сердце блудило или... Через некоторое время они снова начинали роптать. Они говорят, о, мы так долго тут едим манну, мы опять хотим в Египет. Это очень печально. Наша христианская жизнь не должна происходить так. Мы должны сказать Господу, Господи, помоги мне, я хочу тренироваться, упражнять духа веры. Я не хочу быть в этом опыте пустыни. Господь, я хочу научиться верою принимать это и упражнять послушание, потому что это приведет нас в добрую землю. Этот момент. Здесь было не вера, не верие, и поэтому не послушание. А когда они вошли в эту землю, они на самом деле приобрели послушание веры. Мы видим, когда они завоевали землю, они... Господь сказал им, молчите, когда вы будете идти вокруг Иерихона, а потом будете кричать. И они послушали, и они так же и сделали. И тогда стены Иерихонские упали, и Божий план исполнился. Но я хочу сказать, в нашей христианской жизни это один момент, когда нам очень важно освобождаться от этого непослушания. Это, я могу сказать, у меня был один момент в моей жизни, когда я имел готовность сказать Господу, я тебе полностью доверяю. Я переживал Господа, у меня был уже опыт с Господом, да, мы идем с Господом, мы следуем Ему, мы едим и пьем Его, и мы им опытным, но очень долгое время было что-то в моем сердце, что я придержал для себя, не доверял до конца Господу. Я говорил, да, хорошо, я буду следовать за Тобой, Господи, но если Ты не сделаешь вот так вот, как я себе думаю, я рассержусь на Тебя. Я могу даже сказать конкретно, что это было. У меня было желание... Я хотел поехать на полгода куда-то за границу. Иметь опыт жизни за границей. Мне очень важно было что-то пережить, увидеть больше мира и новые открытия для себя. И у меня было переживание и страх, что Бог этого не хочет. И я молился, но я говорил, но, Боже, позволь мне это. Вот другие же тоже это делают. Почему мне нельзя? Он сказал швабским диалектом, нет. Поэтому все рассмеялись. Ну, конечно, я хотел поехать в место, там, где есть церковь, но, к сожалению, ничего не получилось. Тогда я сказал, ну, ладно, тогда я поеду туда, там, где нету церкви. Это было где-то в Америке, там, где нужно было... 3 часа лететь, чтобы прилететь в церковь. Ну, 3 часа полета от церкви. И я молился, очень долго молился, а Бог не отвечал мне. На все мои просьбы и молитвы была тишина. Я тогда сказал, Господи, ну почему Ты не отвечаешь? Почему? Нужно ли мне туда идти или нет? А Господь сказал мне, Ты же сам решил. Что же мне Тебе сказать? Ты хочешь идти, а если я тебе что-то другое скажу, тогда ты просто рассердишься на меня. И я тогда сказал, ну почему нет? И Бог говорит, зачем мне тебе тогда отвечать? Я не хочу, чтобы ты сердился на меня, чтобы ты на меня обиделся. Тогда иди. Тогда это открыло мне глаза. Если я подумал, я иду своими путями, хотя... Я так много всего делаю для Бога, но у меня есть места в сердце, которые не доверил Богу. Когда я понимаю, если Бог делает не так, как я запланировала, тогда я не хочу. Тогда я говорю, нет, Боже, я не хочу следовать за Тобой. Бог показал мне, что во мне есть что-то, что противостоит Богу. И тогда я спросил себя, что же делать мне? Тогда я понял, осознал, разве это намного важнее, чем Господь? Разве я не могу доверять Господу полностью? Разве я не пережил достаточно Господа? Чтобы сказать, Господь, так, как Ты говоришь, это хорошо, благо для меня, даже если против моим желаний, разве это, даже если это не соответствует тому, что я спланировал, я все равно могу сказать «Аминь». И тогда я осознал, мне нужно сделать решение, что я хочу. И тогда сказал «Аминь, Господь, я хочу Твой путь». Я хочу быть там, где ты хочешь видеть меня. Хочу в конце сидеть на престоле с тобой. Я хочу вместе с тобой царствовать. Я не хочу пропустить этого. Веди меня в твою землю. Исполни план твой. А все другое, это на самом деле ссор, мусор для меня. И зачем мне держаться этого? И это был момент, когда я могу сказать вам, когда я искренним сердцем сказал для Господа это, перед Господом, тогда развязался вот этот узел, который меня связывал. Я пережил освобождение от моего «я». Я сказал, мое «я» мне все равно, безразлично. Я послушен Господу полностью. Я не хочу никаких делать компромиссов. И в этот момент я пережил, это был переход через реку Иордан. Это был мой опыт, я сказал, вот конец моему старому ветхому человеку. Не важно, что в моей жизни случится, я с Господом приму это. С этого момента я переживал совсем по-другому Духа. С этого момента видение Духа я переживал каждый день. Дух был свободен. Я пережил, и тогда начал замечать. Теперь я нужен для Господа. Господь может показывать мне. Тогда нам не нужно уже иметь опыт пустыни. Мы замечаем, что мы исполняем план Божий, потому что мы готовы для этого. Господь Иисус, нам очень важен этот шаг. Никто не может это сделать за нас. Никто не может сказать нам. Господь не оставит нас никогда в пустыне сам, не оставит нас там. Он был с ними до конца там в пустыне и до того момента, когда последний, тот, который противостоял, не послушался Бога, умер. Так же и в нас, до последнего момента, пока не умрет все, что непослушно Господу, мы не можем перейти в опыт, который написан, истина, которая написана в послании к Римлянам, 8 главе, в эту славу. Я хочу еще сказать, еще пункт С, это хождение в Духе. Это не просто послушание, это не послушание какому-то закону, но славному Духу. И это очень тяжело, потому что в законе очень легко, я знаю. Внешне очень ясно, конкретно написано, тебе нельзя делать вот это. Например, не кради, или ты сам себе делаешь какие-то законы, тебе нужно, ты должен на каждое собрание приходить, каждое утро читать Библию, ты должен. Я не скажу, что это плохо делать, но все равно это что-то другое, следовать за Духом. Я могу вам сказать, после этого момента, когда я сказал, «Господи, я просто следую за Тобой», тогда Господь показал мне, насколько много я просто слушал закона. Я себе думала, что перед тем, как ложиться спать, мне обязательно нужно час молиться. Я засыпал на коленах своих. Господь меня касался, говорил, иди спать. Знаете, ты молишься, молишься, а Господь говорит тебе, встань, иди спать. Я был послушный. Аминь, я послушал его. Иногда Господь говорит, молись сейчас. Господь совсем по-другому говорит. Я часто себе думал, я недостаточно делаю, действую или слушаю Господа, мне нужно вот это делать. И я слишком мало исполняю то и другое. Но это было не то, что хотел Господь. Господь хотел, чтобы я слушал делать то, что Он говорит мне. Он мне показал, то, что ты делаешь для меня некоторое, оно совсем не то, что я хочу. Я хочу, чтобы ты отдохнул, потому что ты мне нужен и завтра. Или иногда Господь говорит мне на работе, достаточно, оставь, иди домой. А если я думаю, ну, мне так много всего нужно делать, я хочу быть таким хорошим рабочим, но Господь говорит, иди домой, потому что я хочу, чтобы у тебя было достаточно силы для молитвенного собрания, потому что я могу физически присутствовать там, но у меня нету силы молиться. Так очень много из законов, которые мы сами себе делаем. И Господь хочет показывать нам. И если мы даем ему свободу, это настолько здорово, полезно, это нас исцеляет. И результат — это не какой-то, исполнение каких-то законов, сцепя зубы, да. Но в этом свобода, как в Римлянам 8 главе написано. Поэтому результат всегда это жизнь и мир. Римлянам 8 глава, 6 стих написано: «Помышление плотское – суть смерть, а помышление духовное – жизнь и мир». Вот пример еще один. У меня есть жена уже и двое детей. Иногда тоже некоторые рамки какие-то есть, да, и у меня тогда вопрос, нужно ли мне идти на собрание или помочь моей жене дома с детьми. Что нужно сейчас делать? Закон мне говорит, иди на собрание. Или у другого закон, семья на первом месте, нужно оставаться дома. Если дети дома, жена, самое главное, оставаться дома. Нет, не молитва, мне нужно оставаться с семьей. Тогда я служу Господу. Нам нужно знать Духа. Нам нужно знать Духа. Иногда нужно идти на собрание, иногда Дух говорит, нет, останься. Нам нужно различать, и мы можем познать, от Духа ли это или нет, по результату. Может быть, если подумает... Иногда бывает, Господь говорит мне, оставайся с женой, с детьми, и я вижу в конце, что это было правильно. Если бы я не остался, то это была бы катастрофа. А иногда, ну, и я замечаю и говорю, аминь, слава Богу. А я иногда, бываю, оставляюсь дома, и я вижу, что у меня нету мира, и я вижу, время настолько быстро пролетело впустую, и я себе думаю, жалко, нужно было лучше пойти на собрание. Да, мы делаем ошибки, но нам нужно учиться таким образом исследовать Духу. Бодрствуй, смотри, какой результат. Даже если ты сделал ошибку, не страшно, если очень много есть молитвенных собраний, упражняйся в следующий раз. Будь осторожен, прислушайся к Духу, но трудно то, что Дух не всегда говорит прямо. Иногда у тебя появляется какая-то мысль, и ты себе думаешь, о, Дух говорит мне, и мне нужно это делать. Это прекрасно, но часто нужно иметь вот это чувство, такое тонкое чувство. Что говорит моя сестра, что говорит мой брат, что говорит моя сестра, жена. Потому что жизнь и мир — это не только для меня. Это жизнь и мир, оно должно быть и в семье, и в церкви. А если мы такие духовные и думаешь, самое главное, я и Господь, если у меня мир, тогда этого достаточно. Это нехорошо. Мы должны смотреть, быть внимательны. Есть ли созидание в церкви? Какой результат? И Господь хочет, чтобы мы тоже смотрели, внимательно смотрели за братьями и сестрами, и не только за собой. и смотреть, какой результат, как я влияю на других. Не всегда это легко, но мы тренируемся в этом. И результат, и самое главное, это быть готовыми. И часто Господь не говорит сразу, вот так вот пройдет, будет день, и тебе нужно делать то и другое. Но часто в самой ситуации Господь реагирует, и мне нужно быть готовым быть не упрямым, а быть готовым обратить свое сердце к Господу. И это очень важно, быть готовым и следовать за Ним, чтобы не пропустить Его. Слава Господу! Нам очень важно упражняться в этом и переживать это в реальности. Аминь.